меньше, превратился в едва заметную точку в небе и исчез. Кэтрин целый час простояла, глядя ему вслед. Начало темнеть. Наконец она повернулась, пошла к машине и вернулась домой, в пустую квартиру. В течение года после нападения на Перл-Харбор союзники участвовали в 10 крупных сражениях с японцами на море и в воздухе. Союзные войска выиграли только 3 из них. Тем не менее, 2 победы из 3 в битвах за атолл Мидуэй и остров Гуадалканал оказались решающими. Кэтрин до последней строчки прочитывала газетные сообщения о каждом сражении, а потом обращалась к Уильяму Фрейзеру за дополнительными подробностями. Она ежедневно писала Ларри, но получила от него первое письмо только через 2 месяца. Оно было волнующим и полным оптимизма. Письмо подверглось строгой цензуре, поэтому Кэтрин не знала, где он и чем занимается. Где бы он ни служил и какие бы задания ни выполнял, она чувствовала, что он, по-видимому, доволен своим положением. В долгие ночные часы, лежа в постели, Кэтрин ломала голову, стараясь понять, что же заставило Ларри отправиться на войну и рисковать жизнью. Нельзя сказать, чтобы он искал смерти. Кэтрин никогда не встречала человека, в котором было бы столько жизни. Наверное, это просто оборотная сторона медали. Жажда жизни в нем так сильна, что может полностью проявиться только в столкновении со смертью. Кэтрин пообедала с Уильямом Фрейзером. Она знала, что он пытается пойти в армию, но в Белом доме решили, что на своем посту он принесет больше пользы. Фрейзер был страшно огорчен, но ни разу не упомянул об этом. Сидя сейчас за обеденным столом напротив Кэтрин, он спросил: «Ларри пишет тебе?» «Да. На прошлой неделе я получил от него письмо». «О чем он написал?» «Судя по его письму, война — это что-то вроде футбольного матча. Мы проиграли первую схватку, а теперь ввели в игру лучшие силы и добиваемся преимущества». Фрейзер кивнул. «Это похоже на Ларри». «Но не похоже на войну», — спокойно заметила Кэтрин. «Война ведь не игра в футбол, Билл. Она унесет миллионы жизней». «Когда участвуешь в войне, Кэтрин», — мягко возразил он, — «лучше, мне кажется, относиться к ней как к футболу». Еще раньше Кэтрин решила пойти работать. В армии создали женскую службу сухопутных войск. Поначалу Кэтрин думала поступить туда, но почувствовала, что может принести больше пользы на интеллектуальной работе. Она претендовала на нечто большее, чем вождение автомобиля и ответы на телефонные звонки. К тому же она слышала, что на женской службе всякое творится. Обедая с Биллом Фрейзером, она обратилась к нему. «Я хочу поступить на работу, чтобы хоть чем-нибудь помочь фронту». Он взглянул на нее и согласился. «У меня есть кое-что специально для тебя, Кэтрин. Правительство пытается продать облигации военного займа. Полагаю, что ты могла бы наладить это дело». Через 2 недели Кэтрин приступила к работе. Ей предстояло организовать пропагандистскую кампанию по продаже облигаций военного займа с участием знаменитостей. Казалось, что это смехотворно просто. Однако вскоре выяснилось, что Кэтрин ожидает немало трудностей. Она убедилась, что звезды ведут себя как дети. Они от всей души хотели внести свой вклад в борьбу за победу над врагом, но были крайне безалаберны, необязательны и часто опаздывали. Приходилось то и дело менять расписание их поездок и выступлений. Нередко планы срывались не по их вине, а в связи с производством кинокартин, в которых они снимались, или нарушением графика съемок. Кэтрин постоянно курсировала между Вашингтоном, Голливудом и Нью-Йорком. Она привыкла к тому, что ей сообщали об очередной командировке за час до вылета самолета или отхода поезда, и успевала побросать в чемодан необходимую одежду. Она встречалась с десятками знаменитостей. — Вы правда виделись с Кэри Грантом? — поинтересовалась секретарша Кэтрин после ее возвращения из Голливуда. — Мы завтракали вместе. — Он на самом деле такой обаятельный? — Если бы он умел себя подать, — ответила Кэтрин, — то был бы самым богатым человеком в мире. Все вышло как-то само собой, почти незаметно для Кэтрин. Полгода назад Билл Фрезер поведал ей, что у Оллиса Тернера возникли трудности с выполнением одного из заказов на рекламу, которым Кэтрин когда-то занималась. Тогда она подготовила новую рекламную кампанию с использованием комических эффектов, и клиент остался очень доволен. Через несколько недель Билл попросил ее помочь с другим заказом. Не задумываясь, она пошла ему навстречу. Постепенно она стала проводить в его рекламном агентстве половину своего времени. Кэтрин взяла на себя работу над 5-6 заказами и успешно справлялась с ней. Фрезер назначил ей высокую зарплату плюс комиссионные. За день до Рождества, в полдень, Фрезер зашел к ней в контору. Остальные сотрудники уже отправились домой, а Кэтрин заканчивала работу. «Так увлеклась, что не можешь оторваться?» — спросил он. «Зарабатываю на жизнь», — улыбаясь, ответила она и с чувством добавила. «И довольно много». «Спасибо тебе, Билл». «Не благодари меня. Ты вполне заслуживаешь этих денег и еще кое-чего». «Вот про это кое-что я и хочу с тобой поговорить. Я предлагаю тебе стать моим компаньоном». Она удивленно посмотрела на него. «Компаньоном? За последние полугодия ты обеспечила нам половину новых заказов». Фрезер задумчиво глядел на нее и молча ждал ответа. Она поняла, как это для него важно. «Считай, что у тебя есть компаньон?» У него просветлело лицо. «Ты не представляешь себе, как я рад!» Фрезер неуклюже протянул ей руку. Она замотала головой, возражая против такого жеста, обняла его и поцеловала в щеку. «Теперь, когда мы сделались компаньонами, — сказала она игриво, — я могу поцеловать тебя». Кэтрин почувствовала, что он старается крепче прижать ее к себе. «Кэти, — начал он, — я...» Кэтрин приложила палец к его губам. «Не говори ничего, Билл. Давай оставим все как есть. Ты же знаешь, как я тебя люблю». «И я тебя люблю», — тепло произнесла Кэтрин. «Ведь это не одно и то же», — подумала она. «Какая бездонная пропасть между «я так люблю тебя» и «я тебя люблю». Фрезер улыбнулся. «Обещаю, что не буду надоедать тебе. Я уважаю твои чувства, Кларри». «Спасибо, Билл», — она слегка запнулась. «Не знаю, утешит ли тебя это, но знай, что если мне суждено связать свою судьбу с кем-то еще, им будешь ты». «Это огромное утешение», — он широко улыбнулся. «От твоих слов я не засну всю ночь».